Ежегодно 24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. Туберкулез по-прежнему остается одним из самых смертоносных заболеваний в мире. А вот о том, какова обстановка с заболеваемостью в Абхазии, узнаем у замдиректора по лечебной части Республиканского противотуберкулезного диспансера Марины Марковой. Марина Михайловна, какова вообще ситуация с заболеваемостью у нас в республике?
Ситуация с заболеваемостью. У нас цифры как бы падают с каждым годом все больше и больше. Вот, ну, это связано с общей обстановкой послековидной. Ну, самые большие цифры у нас как бы с 2014 года, да, вот были как раз в 2014 году, когда болезненность была 83, заболеваемость 58 человек на 100 тысяч населения. Это было в 2014 году. И затем так плавно идет снижение. И на сегодняшний, и на 2024 год у нас заболеваемость 21 человек на 100 тысяч населения. И болезненность 32 человека на 100 тысяч населения. Ну, население у нас, как бы, перепись населения была, к сожалению, только в 2010 году, насколько я помню. Поэтому мы ориентируемся, как бы, на эти данные. А там сейчас, конечно, население гораздо больше. Но, тем не менее, вот на 100 тысяч населения 21 человек заболеваемость и 32 болезненности.
А общее количество, которых стоят у вас на учете? Общее количество людей, которые у вас стоят на учете?
Значит, количество людей, которые стояли вот на учете в 2024 году, сейчас я вам скажу, 132 человека, насколько я помню. Да, 132 человека состояло на учете в 2024 году. Вот.
Да, ну, да, ну, все равно цифра все равно, не, можно сказать, для Абхазии большая, несмотря на то, что ежегодно вы фиксируете уменьшение количества заболевших. Как вы оцениваете сами эту цифру?
132 – это небольшая цифра, это всего состояло на учете, то есть это люди, которые заболели еще в прошлом году. Некоторые в этом году. Всего случаев заболевания, да, вот из этих 132 человек всего вот заболело 78 в данном году, 24-м, допустим. Остальные были с прошлых лет, с прошлого года. Вот, просто они как бы состояли, они еще лечились, и поэтому состояли на учете как активные формы. Вот. Я считаю, что 132 человека, состоявшие на учете, это достаточно мало для Абхазии. Вот. Я думаю, что у нас есть процент невыявленных больных. Вот. Эти больные, они мигрируют, уезжают в другие города. Вот, или же лечится самостоятельно, вот, препаратами, которые тоже обладают противотуберкулезной активностью. И такое у нас случается.
Вот. А откуда вот эти люди заражаются? Вот есть ли у вас информация о том, как и при каких обстоятельствах заболели? Это, может быть, больше люди, которые содержатся в тюрьмах, или какая категория людей?
В тюрьме, кстати, у нас лечится очень хорошо. Вот. Я имею в виду то, что там все-таки какая-то дисциплина, никуда больной не может убежать. Он как бы находится в одном и том же месте. И в основном у нас лечение в тюрьмах проходит очень хорошо. То есть,
очага заражения вот там нет, я вот к этому.
Конечно, там контакт, вот прежде чем выявить больного, да, он может, прежде чем он выявлен, он может, конечно, заразить остальных из исключенности все-таки там людей. Вот. Но мы часто там берем мокроту, очень часто. То есть и там есть, значит, врач, терапевт, который и медбрат тоже, который собирает мокроту у подозрительных, так скажем, людей на туберкулез подозрительных. Так что наша машина, ну, еженедельно туда выезжает, поставляет препараты, вот, и забирает мокроту. У впервые, значит, выявленных больных и динамики. А в обществе, ну, вы сами понимаете, что у нас менталитет такой, что как бы собираемся на свадьбах, на похоронах, и очень большая как бы вероятность передачи воздушно-капельным путем этой инфекции. Вот. А поскольку у нас нет закона такого, чтобы мы бациллярных больных вот насильно держали, удерживали в больнице, мы не можем ограничить их передвижение, и, к сожалению, они могут появляться у нас в местах, скажем, каких-то общих мероприятий каких-то. Вот, и поэтому, в общем-то, идет и заражение.
То есть таким образом они могут угрозу создать другим людям и заразить?
Конечно, да. Это, ну, контактная болезнь. Обязательно нужен воздушно-капельный путь передачи. Вот. И они могут быть везде, в маршрутках, везде, в магазинах, везде, где ходят люди обычные. Такие люди тоже, которые распространяют инфекцию, они тоже могут быть там. Вот. Никто не застрахован, к сожалению.
А среди вот этого количества, которое вы назвали, есть ли дети или это только взрослое население?
Нет. У нас за 2024 год вообще не было случаев заболевания детей. Именно в 2024 году. Ну, был один ребенок и один подросток, которые долечивались у нас в 2024 году и вылечились. Вот, но вот конкретно в 2024 году у нас не было случаев заболеваний детей и подростков. У нас очень малое количество детей и подростков вообще за все эти годы. Больше всего было в 2015 году. Вот, и вот где-то несколько человек, значит, ну, вот идет на спад. Это очень как бы хорошо для нашей республики, потому что в России, наоборот, там очень большой, ну, большой процент заболеваемости среди детей и подростков. А у нас нет. И вот это очень хорошо.
А есть ли у вас какое-то объяснение, почему вот среди детского населения не распространяется инфекция?
Ну вот четкого объяснения, конечно, сложно дать, но, наверное, мы хорошо заботимся о своих детях все-таки, я так думаю. Вот. На профилактическом лечении у нас находится вот в данный момент 6 детей на профилактике. Да? Это среди контактных детей мы проводим профилактику. Вот. Ну, я думаю, что просто мое личное мнение, что здесь все-таки мы хорошо заботимся о детях, мне так кажется. Вот, поэтому такой процент низкий всегда был, и вот в этом году, ну, в прошедшем году вообще нет детей, в 2025 году я тоже могу сказать, что нет детей пока что, у нас, слава богу, не будет, надеюсь.
А вы сказали, что есть болеющие, но не лечащиеся, допустим, в стационаре, не обращающиеся к вам самостоятельно люди, которые лечатся. И проводите ли вы какие-то мероприятия, чтобы выявить вот эту категорию населения?
Значит, к сожалению, эти люди, которые как бы проходят мимо нас, они могут, значит, лечиться в России, могут лечиться и, конечно, и в других местах, в других городах. Вот. И мы можем не отследить и вообще не знать их существование. Но те, которые лечились, допустим, в общей лечебной сети, они рано или поздно к нам попадают, да. И тогда мы уже как бы, иногда бывает, что достаточно поздно. И тогда уже мы делаем какие-то там значит, проверки. Вот, и там, где эти люди лечились, начинают люди контактные проверяться активно. Вот. Ну, что я могу сказать? Я просто хочу сказать, обратиться к терапевтам, к остальным врачам, общей лечебной сети, да, чтобы они как бы были бдительны и при малейшем подозрении на туберкулезный процесс как сразу посылали значит, на проверку к нам туберкулезный диспансер.
Ну, а нашим слушателям на что обратить внимание, какие первые симптомы, чтобы распознать инфекцию?
Нашим слушателям, ну, я думаю, что они как-то уже все в курсе, какие симптомы туберкулезные. Это, значит, длительный кашель, да, вот непроходящий, вот после лечения там антибиотики принимали или что-то еще противовирусное, кашель не проходит и не проходит. Значит, длительный кашель, мокрота может быть, а может и не быть, скудная, вот. Температура субфебрильная, да, 37,1, 37,2 к вечеру. Потливость такая, слабость, снижение работоспособности, вот, аппетит, похудание. Ну, в общем, это общие симптомы, которые могут быть при ряде других заболеваний. Но все-таки обратите уже внимание, сделать рентген и прийти к нам, пока у нас рентген аппарат работает. Вот. Ну, мы здесь проводятся анализы мокроты. По мокроте мы сразу же можем определить, есть у человека туберкулез или нет его наличия. Мы делаем микроскопию, проводится генэксперт, который на генном уровне определяет наличие туберкулеза. И его информативность генэксперта, ну, 99% практически, вот он не ошибается.
А какие вообще у вас еще есть возможности? Я знаю, что в 2024 году из республиканского бюджета на борьбу с туберкулезом в Абхазии было выделено 7 миллионов рублей. А в этом году финансирование какое получит?
Вот вопрос о финансировании, это вы не ко мне. Это, наверное...
Но ведомственная программа стабилизации эпидемиологической ситуации по туберкулезу, она будет продолжена, как я понимаю.
Я так думаю, что да. Вот. Но в плане цифр я не в курсе.
А что вот полагается, да, людям, которые заболели туберкулезом? Расскажите немного про лечение. Могут ли обратиться к вам? Что на бесплатной основе могут получить ваши пациенты? Какие возможности у диспансера есть?
На бесплатной основе у нас все. Все лечение, значит, чувствительных форм, лекарственно-устойчивых форм. Это достаточно лекарственно-устойчивых форм, лечение лекарственно-устойчивых форм, это достаточно дорогое лечение. Но у нас все препараты поставляются бесплатно, и все мы предоставляем бесплатно. Вот. У нас, в общем-то, человек, который приходит в больницу, проходит обследование, мы значит, кладем его в соответствующее отделение, чувствительное, устойчивое, бациллярное, небациллярное. Вот. Там он проходит лечение, трехразовое питание у нас бесплатное. Процедуры тоже бесплатные. В общем-то, конечно, тут сам факт того, что человек находится в туберкулезном туберкулезной больницы неприятен, а так все условия созданы для того, чтобы человек лечился и вылечился. Мы можем вылечить человека от туберкулеза. И чувствительные формы, и устойчивые формы, если он обратился не в самой последней стадии, конечно.
А смертность от туберкулеза, вот много ли случаев за последний год или за вообще за последние годы?
Смертность от туберкулеза у нас тоже уменьшается с каждым годом, поскольку все-таки лечение мы проводим адекватно. Вот. И у нас, например, от туберкулеза в 2024 году умер только один человек. И то он был не успели мы даже его включить в программу. Он умер как бы на стадии только обследования, вот, в диагностическом отделении. То есть мы даже ничего не успели как бы сделать. Он был бациллярный, устойчивый. Уже потом выяснилось, как что-то устойчивая форма у него была. Вот. Но если бы он чуть-чуть, хотя бы на месяц пришел бы раньше, мы бы его вылечили. Так что вот...
Несмотря на то, что туберкулез остается одним из самых смертоносных заболеваний в мире, все-таки поддается лечению, если вовремя обратиться. Вот это самое главное, да, информация, которую нужно донести.
Да.
А вот про устойчивую и неустойчивую форму давайте немножко объясним тоже слушателям, что это значит. Какие формы вообще бывают?
Ну вот в основном мы раньше, да, вот лечили лекарственно чувствительные формы. Мы не определяли раньше эту устойчивость. Вот. Сейчас, к сожалению, у нас нет лаборатории, которая определяет вот эту чувствительность и устойчивость к препаратам основной линии. Это изониазид, трифенпицин, триадиненит, тампутол. Вот это вот первая линия. Вот. И если человек чувствительный к ним, мы соответствующие препараты, значит, и применяем. Вот. Но мы можем определить только по своим, да, чувствительность к рифампицину, к основному препарату первой линии, генэкспертам. Это мы делаем сразу. Вот. И сразу же определяем лечение, как его лечить, по чувствительной форме или по устойчивой. И потом мы макроту мы отправляем в лабораторию, к сожалению, за границу. Вот. А для того, чтобы сделать посев и определить чувствительность к остальным препаратам.
Здесь такой возможности в Абхазии нет, да, сделать?
Нет, здесь такой возможности нет.
Вот. Да. А один человек сколько может вообще заразить людей? Так, если предположить, что вот человек не знает, и он заразен.
Вы знаете, ну, как бы мне надо опираться на все-таки не статистику, да. В принципе, один человек, если он будет интенсивно кашлять и бациллярный, он может очень много людей заразить. Но у нас такое, я сужу по контактам, да, которые вот мы записываем контакты бациллярного больного, и сколько человек заразилось вот от него, данного больного, вот, допустим, вот обратилось к нам, заболевших. Я среди контактных очень мало, 1-2 человека бывает заразившихся. Вот выявлены нами. Вот. Больше я как бы не кричала.
То есть длительный контакт нужен, чтобы заразиться. Поэтому близкие члены там, семьи могут...
Да, длительный контакт, это наибольшая вероятность заражения. Понятное дело. Вот. Но можно заразиться случайно при массивном контакте. И однократно.
А нужно ли делать каждый год какое-то обследование для тех, кто, допустим, хочет предостеречь себя, там, флюорографию, например, советуете ли вы делать каждый год, чтобы проверить себя?
Ежегодно, значит, флюорографию или же рентгенографию рекомендовано делать, особенно при наличии симптомов, да, каких-то. Вот. Ну, чаще я не рекомендую, если только, значит, при необходимости, вот, или при работе, да, соответственно, с такими людьми заразными. Вот. Я думаю, что можно сдать и мокроту, тоже неплохо, если у человека какие-то есть симптомы, можно прийти сдать спокойно мокроту.
Хорошо, а в группе риска кто находится в первую очередь? Почему некоторые люди могут вообще не заразиться?
В группе риска находятся члены семьи больного. Вот. Конечно же, асоциальные люди в группе риска. Вот.
Например, кого вы имеете в виду?
Ну, кого я имею в виду, асоциальные, ну, это вот, ну, употребляющие алкоголь, допустим, еще другие какие-то запрещенные вещества, да, вот, то есть у них больше, как бы, возможностей для заражения, так скажем.
Иммунитет вот, да. И так ослаблен.
Иммунитет и так ослаблен, потом они общаются.
Плохие бытовые условия, допустим, тоже могут быть.
Плохие условия, да. Ну, сейчас, вот если это раньше какую-то роль играло, сейчас это особую роль не играет, потому что болеют у нас все категории, и бомжей среди них практически нет. Понимаете, если раньше это может быть вот там была такая категория, как бомжи и голодающие, но сейчас такого нет.
Но медицина насколько продвинулась вообще в лечении туберкулеза? Сейчас есть все необходимые препараты, чтобы полностью излечить любые формы?
Сейчас есть все необходимые, нам поставляются и первая линия, и вторая линия. И пятая линия сейчас, и БИПАЛ-программа. У нас сейчас вот, если мы формы лечили 18 месяцев, у нас сейчас с 24 года краткосрочные курсы лечения устойчивых форм 6 месяцев. Это вот программа называется БИПАЛ-М-программа. Это очень дорогостоящее лечение, но нам поставляется бесплатно, ну, то есть для наших пациентов бесплатно. Вот, и очень хорошие эффекты от лечения за 6 месяцев, чтобы устойчивый больной бациллировался и вылечился, ну, это я считаю, ну, очень хорошим результатом.
Такая возможность, самое главное, бесплатно получить эти дорогостоящие препараты есть в рамках программы?
В рамках программы у нас все лечение бесплатное. И по первой линии, и по второй линии устойчивой формы и чувствительной формы. Дается лечение бесплатное для туберкулезных больных.
Ну и завершая наш разговор, что бы вы хотели сказать нашим слушателям, может быть, тем, кто не следит за своим здоровьем, на что обращать внимание?
Я бы хотела нашим слушателям сказать, чтобы они следили за своим здоровьем все ж таки. Вот, все-таки, если что-то начинает беспокоить в плане дыхательной системы, вот, длительно вот, беспокоит кашель, температурка, все-таки они не боялись и приходили к врачам, к педиатрам, вот, непосредственно в туберкулезный диспансер, где их проверят как надо, как следует. Если нет туберкулеза, никто их не задержит. Вот. Если есть туберкулез, конечно, будут предлагаться различные виды лечения. и в том числе, значит, если у человека будет табацилярная форма, он будет невероятный, он может лечиться и дома, там, то есть он амбулаторный. Вот. Уносить амбулаторные пункты.
А стигматизация присутствует до сих пор вообще в этом вопросе? Люди стесняются к вам приходить?
Да, конечно. Конечно, это тоже одно из таких вот, к сожалению, барьеров, потому что люди обращались, да. Ну вот одно слово туберкулез, мне кажется, легче сказать онкология, чем туберкулез. Но и не понимать, что туберкулез вылечивает.
Да. Спасибо большое, Марина Михайловна, за информацию, за интервью. Спасибо. Это была замдиректора по лечебной части Республиканского противотуберкулезного диспансера Марина Маркова. Мы говорили о заболеваемости туберкулезом в Абхазии.